Сегодня Чехия поддерживает Украину в российско-украинском конфликте. В Праге и Киеве вспоминают о многовековых культурных связях и общем историческом прошлом. Однако одна страница в истории 20 века по-прежнему не перевернута. Это действия украинской повстанческой армии в годы Второй мировой войны на Волыни. Недавний украинский закон, по которому все бойцы УПА приравниваются к военным ветеранам, поднял в Чехии волну критики. Далее тему продолжит Катерина Айспурвит и ее собеседник. Исторические прогулки.
Хотя с тех трагических событий прошло уже 75 лет, ясности здесь нет до сих пор. Историк-украинист, сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Давид Свобода изложил свое видение этой сложной темы. Бойцов УПА в Чехии часто называют именно бандеровцами, и это негативная характеристика. Особенно резко в адрес УПА высказывается чешская компартия. В ее декларации говорится: «Сегодняшний украинский режим восхваляет бандеровцев и их солдатню ОУН и УПА как национальных героев. К наследию, в кавычках, этих подонков относится и Волынская резня 1943 года». Конец цитаты. Однако подобные обвинения выдвигают не только коммунисты, но и значительная часть чешского общества. Как вы можете это прокомментировать?
Не говорил бы о чешской стране, а о чешских коллаборантах с Москвой.
Я говорил бы здесь не о чешской стороне, а о чешских коллаборационистах, сотрудничающих с Москвой. Однако вы правы, сегодня мы являемся свидетелями недобросовестного использования истории в качестве оружия. Для меня, как для историка, это удивительно, хотя тут есть и свои плюсы. В нормальной стране я бы сидел без работы, потому что никого мои изыскания бы не интересовали. Вместо этого мне, как украинисту, приходится делать заявление по острейшим вопросам, поскольку история используется как оружие в большой геополитической игре.
В великой геополитической игре.
В январе 2019 года министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек, отправляясь с официальным визитом в Украину, сообщил, что доведет до сведения украинской страны негативное отношение Чехии к закону о ветеранах УПА. Одновременно он отметил, что это внутреннее дело Украины, за что чешская компартия обвинила его в преклонении перед бандеровцами.
Вероятно, Томаш Петричек назвал менее половины того, что у нас слышно от сторонников Кремля, что этот закон о ветеранах принят в пользу военных преступников. Однако следует помнить, хотя это и не нравится чешским коммунистам, что украинская повстанческая армия действительно воевала с двумя тоталитарными режимами, в то время как часть чешского антинацистского сопротивления с одним из них, сталинским, сотрудничал. Чешские коммунисты представляют себе военные преступления таким образом, что бандеровцы принимали участие в преступлениях в отношении чешского гражданского населения на территории Украины. Однако у нас есть исторические свидетельства того, что УПА сотрудничала с чешской диаспорой и даже защищала ее от нападений со стороны поляков.
С той чешской коммунитой сполчувала, а же ей бранила наопак, треба, пред польскими наездами.
То есть упрощенно можно сказать, что ситуация постоянно менялась, и это была война всех против всех?
Мы себе не можем тогдашнюю западную Украину представить.
Ошибочно было бы представлять тогдашнюю Западную Украину как площадку с четкими и ровными границами. Это была территория, где царила невероятная анархия, вызванная нацистским террором и стратегиями по спасению самих себя разобщенных этнических групп, прежде всего украинской и польской. Там шла настоящая украино-польская война, и никак нельзя говорить об одностороннем насилии УПА в отношении поляков. Да, на УПА лежит больше вины в отношении поляков, чем наоборот. Я, как историк, это признаю. Однако чешское население лишь пыталось как-то сохранить равновесие в этих жерновах, поскольку, будучи слабой и изолированной группой, им просто не было смысла принимать явно чью-то сторону.
Не было радно заимать в том-то, в цизородном запасе, некое острое позиции.
Вашим словам, однако, противоречит существующее свидетельство самих волынских чехов. Недавно вот в этой самой студии сидела пани Жакова, которая еще, будучи ребенком, пережила события в Купичеве. В своих воспоминаниях она пишет, что жители прятали у себя поляков и отражали атаки бандеровцев. Для нее УПА – это именно агрессор.
То есть правда. Тен Купичев был...
Действительно, Купичев подвергался атакам, по всей видимости, частей УПА. И жители Купичева объединились с польскими силами. Однако мы не можем рассматривать судьбу 40 тысяч волынских чехов на примере одной единственной деревни. Таких примеров, как Купичев, было несколько. Однако мы также знаем, что в случае чешского Малина именно отряд УПА оказывал там сопротивление нацистской агрессии. Другую чешскую деревню УПА защищала от грабежей со стороны поляков, которые даже объединились с нацистами, поскольку на Волыни существовал значительный польский коллаборационизм. Возможно, этот термин использовать здесь не слишком справедливо, поскольку, конечно, часть поляков просто пыталась выжить в тяжелейшей ситуации, созданной агрессией со стороны УПА, вступив в коалицию с немецкой администрацией. Будучи на стороне репрессивного аппарата нацистов, поляки предпринимали не менее кровавые нападения на украинские деревни. Эти обстоятельства совершенно отсутствуют в чешском нарративе.
Поляки подникали не менее кровавые наезды на украинские веснице. То есть нечто, что с того чешского нарратива напросто мизит.
Напомним, что чешский Малин – это крупнейшая трагедия волынских чехов. 13 июля 1943 года немцы сожгли чешский Малин, убив 400 жителей деревни, среди которых было 374 чеха, в том числе 105 детей.
Чешский Малин был опроти тому подпален про удайную сотрудничество.
Чешский Малин был сожжен из-за подозрений в сотрудничестве его жителей с партизанами. Немцы упоминали при этом и бандеровцев. То есть бандеровцы, как это ни парадоксально, представляли опасность для чехов из-за своей антинацистской деятельности, потому что сами чехи пытались с немцами договориться и таким образом выжить.
Самозрейме, чехи се снажили с нацисты нормально вид а пережить.
То есть вы хотите сказать, что сегодня в Чехии существует несколько однозначная и заранее предопределенная позиция, когда люди не пытаются смотреть на вещи с разных сторон?
Сегодня я наблюдаю, как вновь разгораются примитивные страсти, когда с подозрительным упорством люди пытаются принимать только одну позицию в этой дискуссии. Что заставляет чехов это делать? О Купичеве действительно сохранились многочисленные свидетельства, и этот поселок, кстати, храбро сопротивлялся и отразил все атаки. Там произошло нарушение договоренности, которые волынская община, вернее, военная группа «Бланик» заключила с командованием УПА. И так называемые бандеровцы решили напасть, поскольку подозревали эту деревню в симпатиях к полякам, что было правдой. Однако все имело свои причины, и чехам в этой ситуации помог бы только нейтралитет.
Подозревали ее правом, но опять то все имело свои ясные důvody, а чехам се за данной ситуации могла годить единственная нейтралитет.
И все же существуют исторические свидетельства, что бойцы УПА убивали волынских чехов. Что делать с ними? Ведь эти свидетельства появились не на пустом месте.
Мы маме скутечне задокументовано несколько стовек обид.
У нас задокументировано несколько сотен жертв из числа волынских чехов, которые числятся именно на счету УПА. Однако в половине случаев, а возможно и более, обстоятельства указывают, что это были не действия бандеровцев, а обычные убийства с целью грабежа. Зачем УПА в 1944 и 1945 годах, когда она противостояла сталинской военной машине, заниматься каким-то этническим насилием? К тому же существует документ, составленный в конце 1942-го на подпольном съезде Украинской национальной ассамблеи, где ясно сказано, что волынские чехи относятся к народам, которые не представляют никакой угрозы для украинского национального движения, и которым в будущей свободной Украине будут сохранены все границы. гражданские права. То есть чехи, с учетом их малочисленности и того, что их интересы не пересекались с устремлениями украинских националистов, не считались опасными. При этом в отношении поляков применялась коллективная месть. В глазах УПА они были опасным и враждебным элементом.
Kteří představovali v očích UPA konkurenční a nepřátelský živel.
То есть вы хотите сказать, что в случае с поляками можно говорить о геноциде со стороны УПА, а в случае с волынскими чехами нет?
Hovořil bych v případě Poláků o etnické čistce, proto je to...
Я бы назвал это этнической чисткой. С юридической точки зрения это разные вещи. Цель геноцида – полностью уничтожить определенный этнос или его значительную часть. При этом все свидетельства, которыми мы располагаем, говорят о том, что поляков хотели заставить покинуть эту спорную территорию. Бесспорно, это было бесчеловечно.
Aby ten sporný terén opustili. To znamená, samozřejmě to bylo nelidské, to o tom není sporu.
A jak jinak, kromě jak genocid, rozceňovat příkaz polkovníka UPA Dmitrija Kličkivského ubívat všech Poláků mužského pola od 16 do 60 let.
Dokument, který nikdy nebyl nalezen.
Vy citujete dokument, který nikdy nebyl obnaružen. Rozumějte, to neговорí o tom, že takového příkazu nemohlo být i že bojci UPA nikoho neubívali. Однако едва ли геноцид может проводить партизанское движение, которое не контролирует всю территорию, ведет войну с вооруженным противником, а поляки были вооруженной силой. Их деревни деятельно сопротивлялись. Мы это видим и на примере Купичева, которому, конечно, пришлось нелегко, однако он был обороноспособен. Этнической чисткой можно назвать, например, изгнание и частичное истребление после войны 3 миллионов чехословацких немцев. Действия УПА в отношении поляков сопровождались крайней жестокостью, однако геноцидом мы это назвать не можем.
Поступи, але přesto to nemůžeme nazvat genocidou.
В таком случае, как вы можете назвать, характеризовать действия УПА в отношении евреев Западной Украины?
Vůbec o tom nelze říct nic jednoznačného.
Тут не может быть однозначного ответа. У нас нет точных документов, и о количестве жертв можно говорить лишь предположительно. Польский историк Грегор Матыка сообщает о 1200 евреях, скрывавшихся в лесах и убитых. Следует признать, что у УПА в перечне этнических групп евреи фигурировали как «народ ненадежный, вызывающий подозрения». Цитата. Их обвиняли в сотрудничестве с московскими властями. В терминологии УПА фигурировал именно термин «московский», поскольку большевики воспринимались как представители русской экспансии. В документах украинского националистического подполье евреям определялась такая судьба, как изгнание, то есть людей, которые должны были быть изгнаны или перемещены с территории Украины. При этом есть множество примеров участия евреев в деятельности украинского сопротивления, что, однако, не свидетельствует о гуманизме или любви украинского подполья к евреям. Одновременно не следует забывать, что теоретические документы украинского национального движения гораздо менее пронизаны духом антисемитизма, чем у польских правых националистов или русских националистов, белогвардейских и других эмигрантских движений, где антисемитизм играл огромную роль. Разумеется, и украинцев это присутствовало. Они рассматривали евреев как этническую группу, требующую особой проверки. Точное число жертв нам неизвестно, однако тот, кто называет УПА в первую очередь антисемитской организацией, должен эти выводы чем-то подкрепить. Я не пытаюсь обелить УПА, но должен сказать, что достаточных источников у нас тут нет, и однозначных выводов я сделать не могу, в то время как прокремлевский нарратив автоматически приписывает УПА антисемитизм. Существуют документы, в которых УПА дистанцируется от погромов, указывая, что у них другие цели – национальное освобождение. Кроме того, евреи уничтожались нацистским режимом и не представляли для украинских националистов угрозы.
Автоматически эти замеры, эту политику присутствуют.
Однако и сами ряды УПА все же были неоднородны, и сложно отрицать, что у некоторых ее членов неприязнь к евреям принимала крайние формы.
Samozřejmě, že v řadách UPA nalezlo útulek mnoho bývalých...
Разумеется, в рядах УПА нашло пристанище много бывших полицаев, которые помогали нацистским оккупантам контролировать целые области и принимали участие в практическом осуществлении ШОА, планомерного уничтожения евреев.
Tedy v tom praktickém výkonu ШОА.
Вернемся к началу нашей беседы. Вы можете назвать, сколько волынских чехов было убито бойцами УПА? Ведь такие данные существуют.
Задокументировано 347.
Задокументировано 347 жертв, хотя в цифре 7 я не уверен. В некоторых случаях даты гибели и обстоятельства фактически исключают участие УПА. При этом со ссылкой на исторические свидетельства и прокламации армии можно с уверенностью сказать, что УПА считала чехов не врагом, а наоборот, союзником. Сохранились призывы, адресованные чешскому населению присоединиться к борьбе с гитлеровскими и красными оккупантами Украины. В них выражается уважение к государству Томаша Гарика Масарика и так далее. В некоторых воспоминаниях волынских чехов говорится о бандеровском насилии, однако они не свидетельствуют об его этническом характере. Многое говорит о том, что некоторые криминальные элементы выдавали себя за бандеровцев. Однако я не хочу облегчать себе задачу, утверждая, что все это была лишь имитация. Из воспоминаний, которые я оцениваю как достоверные, можно сделать вывод, что украинское сопротивление вело себя по отношению к гражданскому населению, в данном случае чешскому, очень жестоко. Шли грабежи, что обычным людям приносило одинаковые последствия вне зависимости от того, кто их грабил. Следует, однако, сказать, что столь же жестоко вело себя и советское партизанское движение.
Je ovšem třeba říci, že se stejnou neurvalostí si počínalo také sovětské partizánské hnutí.
A существуют ли примеры поддержки украинского национального движения со стороны чехов?
Po repatriaci a návratu volyňských Čechů v roce 1947.
После репатриации волынских чехов в 1947 году чехословацкая госбезопасность, которая находилась под контролем коммунистов еще до путча в феврале 1948-го, развела деятельность по очернению волынской общины как элементов, близких к бандеровцам. Об этих парадоксах чешские коммунисты сегодня предпочитают не вспоминать. По так называемому Мастецкому делу, а это был один из крупных политических процессов, организованных еще до февраля 1948 года, были привлечены люди, имевшие украинское происхождение, которые воевали в составе первого чехословацкого армейского корпуса и имели личный опыт столкновения с советским режимом. Люди, родившиеся в смешанных чешско-украинских семьях, также входили в УПА, в том числе в ее самые радикальные отряды. Поэтому волынских чехов подозревали в связях с украинским националистическим сопротивлением.
Тут стоит вспомнить еще об одном историческом эпизоде – появление соединений УПА на территории послевоенной Чехословакии в 1947 году.
A šlo skutečně jenom o přesun a průnik našim územím, jako ještě jedinou možnou.
Там речь шла только о проход через нашу территорию, как последнюю относительно безопасную зону между Сталиным и Западом. В нем участвовали 300 Михаила Дуды, Громенко и Бурлака, Владимира Щегельского, который впоследствии был схвачен поляками и казнен. Также следует вспомнить Бродича. В целом можно говорить о 500 человек, которые пытались пройти в западный сектор, что удалось немногим. Там в сентябре и октябре 1947 года их приняли с большой помпой, как мы можем прочитать в газетах тех лет. Проход по нашей территории не был, как его представляют коммунисты и прочие демагоги, чередой грабежей. В документах украинского подполья указывалась необходимость вести себя дружелюбно по отношению к местному населению и объяснять принципы своей борьбы. Часть этих людей, дошедших до Запада, потом вновь нелегально отправились в Советский Союз для участия в сопротивлении. Михаил Дуда, участвуя в одной из таких операций на Западной Украине, в 1950 году погиб.
Одна из этих акций в 1950 году загинул на Западной Украине.
Ну, хотя с тех пор прошло уже 3/4 века, по сей день существуют все-таки очень разные точки зрения. Украинская с одной стороны и польская, прежде всего, с другой, которой близка и чешская позиция. Мы знаем, какому конфликту между Украиной и Польшей сейчас привели эти страницы истории, и там пока не видно пространства для диалога. Почему так происходит?
Украинцы имеют много důvodů пестоваться...
У украинцев есть много причин создавать свои мифы. Не будем забывать, что это народ, находящийся в состоянии войны. И миф относительно УПА логично используется для сплочения народа. С другой стороны, поляки, а тем более чехи, постоянно подогревают какие-то мифические обиды. В этом случае речь идет о мифе с жалостью к самим себе. Польше бандерофобия не нужна, чтобы выжить. Украине сегодня для выживания нужна определенная мифология, которая подчеркивает героизм УПА и одновременно релятивирует ее преступления и спорные стороны. Однако нельзя сказать, что в Украине существует исключительно односторонняя трактовка. Там работает целый ряд историков, которые, несмотря на такую нервозную обстановку, способны трезво анализировать эту тему.
A rušivé tóny a dovedou se koukat na to téma střízlivě.
Все же мотивы Польши с ее тяжелым историческим опытом на Западной Украине более объяснимы. У чехов действительно этот опыт минимален, однако и вы приводили такие примеры, и в чешских СМИ сегодня звучат голоса, которые просто отказывают Украине в праве на государственность и дают украинскому народу очень низкую оценку.
Ten panslavismus, to Rusko a tak dále zapříčinil, že...
Панславизм, российское влияние привело к тому, что в чешском сознании укоренился определенный антиукраинский комплекс. Я не хочу сказать, что у каждого чеха есть в отношении Украины четкая точка зрения. Однако здесь бытуют негативные взгляды, ставящие под сомнение украинскую государственность и соответствующие русско-советской интерпретации или, скорее, путинской, что все это русский мир, одно из ответвлений единого народа Киевской Руси, ну и так далее.
Мен просто великорусского или původně jednotného народа, же киево-русского и так далее.
Мы беседовали с сотрудником Института изучения тоталитарных режимов Давидом Свободой, автором книги «Год огня. Появление украинской повстанческой армии» и «Скрытая сторона Волынской резни 43-го года» и многих других публикаций по этой тематике.